Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. Обращение российского президента вышло сегодня утром. Владимир Путин повторил цели вторжения в Украину и сказал, что с сегодняшнего дня в стране вводится частичная мобилизация для, цитата, «защиты Родины».
Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
При этом в самом указе, который подписал Путин, не сказано, что под мобилизацию подпадают только военнослужащие запаса. Вчера Госдума ужесточила наказание за преступление в военное время. Это понятие вместе с мобилизацией экстренно ввели в Уголовный кодекс. И теперь, к примеру, уклонение от службы могут посчитать дезертирством, и за это грозит до 15 лет лишения свободы. Тем, кто добровольно сдался в плен, грозит 10 лет. А за неявку на военные сборы, пребывающих в запасе, теперь будут судить так же, как контрактников. Сегодня Совет Федерации России одобрил эти поправки в Уголовный кодекс. Владимир Путин также обвинил западные страны в ядерном шантаже. По его словам, высокопоставленные чиновники стран НАТО позволяют себе заявления о применении против России оружия массового поражения. Кто и когда это говорил, Путин не уточнил.
Наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Владимир Путин также сказал, что власти Украины ввели репрессии против своих граждан и якобы насилие против населения принимает все более массовые формы. Данные из освобожденных украинской армией регионов говорят об обратном. Есть многочисленные свидетельства насилия, пыток и убийств гражданского населения со стороны российских военных. Путин сказал, что поддерживает решение властей оккупированных территорий Украины провести так называемые референдумы о присоединении к России. Речь идет о частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Так называемые референдумы там назначены на 23-27 сентября. Украина и страны Запада уже заявили, что не признают это голосование. А в Киеве сказали, что все захваченные территории страны будут освобождены. В Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали объявление о частичной мобилизации в России, цитирую, планом Путина по утилизации россиян. В офисе президента Украины считают, что это решение говорит о провале планов Кремля.
Шел 210-й день трехдневной войны. Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили мобилизацию, закрытые границы, блокировки банковских счетов, тюрьму за дезертирство. Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора.
В Евросоюзе заявили, что решение о частичной мобилизации говорит о том, что Путин в отчаянии и заинтересован только в продолжении своей агрессивной войны. По мнению министра обороны Великобритании, это признание того, что вторжение в Украину потерпело неудачу. А глава МИД страны обвинила Владимира Путина в переписывании истории и призвала россиян, цитата, «смотреть дальше своих собственных СМИ». После объявления мобилизации в России резко подорожали авиабилеты. На сайтах авиакомпаний и агрегаторов уже не осталось мест на ближайшие рейсы. Прямые перелеты из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для россиян, полностью раскуплены. Улететь из страны можно не раньше пятницы. Прямой билет в Турцию продается за 75 тысяч рублей. Это 1200 долларов. $1000 стоят рейсы в Ереван и Бишкек, а самый дешевый рейс в Баку обойдется в $400. Ранее в сентябре многие европейские страны ограничили въезд для россиян. Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам России с туристическими визами. А уклонение от мобилизации не будет считаться основанием для гуманитарных виз. Об этом, в частности, уже заявили власти Латвии и Германии. Также в условиях мобилизации людям на воинском учете могут закрыть выезд из России после получения повестки. Это были главные новости к этому часу. До встречи в эфире.
По морю скучаю, мне очень не хватает. Я никогда в жизни не жил в городе летом более одной недели. Я обожаю у себя вот, на базе выйти утром. У нас рассветы на море, а закаты на Севаше. Там ну, настолько бывает умиротворенно. Ты стоишь, вот на километр вокруг тебя никого. Было клево. У меня была хорошая жизнь. У меня были там свои какие-то проблемы. Но, Господи, насколько это были другие проблемы. Меня зовут Сережа, я из Херсона, мне 28 лет. Я встретил войну в Херсоне, всю жизнь там прожил, пока не пришли эти ублюдки и не захватили мой город. А сейчас я в Киевской области и помогаю разбирать завалы спаленных домов. Мы выбираем дома в Буче, Ирпене, Бородянке, в разных селах, в которых пришла война. Я приехал из Херсона, и война там абсолютно иная. Но я не знаю, что лучше. Такая война, как у меня за спиной, или такая война, как у меня за спиной, осталась дома, в оккупации. То, что я пережил, и то, что люди там переживают, это... На мой взгляд, не менее ужаснее, чем то, что здесь люди переживают. Но то, что происходит в Херсоне, это очень сложно показать кадрами, потому что все ужасы, вот весь этот тихий террор, он происходит в подвалах, он происходит на улицах, но этого не видно, этого нельзя снимать. Ты не можешь выйти на улицу и снять орка, который едет по городу, потому что он тебя может застрелить. Они просто убили возможность сопротивляться им и выходить и кричать о свободе. Ни на что ты рассчитывать не можешь. У тебя нет ни прав. Я не знаю, что лучше, когда тебе в дом прилетает ракета или когда тебя к стене ставят в каком-то подвале, непонятном подвале, куда тебя уводят из твоего дома.
Тихий террор. Хроники ада.
Встретил войну в Херсоне, встретил звонком моего близкого друга. Он живет в Харькове на Салтовке. Он мне звонит в 4:20, по-моему, или 4:30. Говорит, чувак, война началась. Я говорю, да я знаю, что тут начнется, я понимаю, да. Нет, ты не понял, она уже началась. У меня из окна видны прилеты. Я такой, ясно. Просыпаюсь, не понимаешь, что делать. У меня из окна было видно вертолетную часть, как взрывали, вот в Чернобаевке, которая. Непонятно было, во-первых, это было чуть позже, уже рассвет был, уже светало. Я помню, как раз смотрю в окно, и тут... Огромная куча дыма, непонятно откуда. Я думал, что это аэропорт. Потом только поняли, что это была вертолетная часть. Было шумно, начали летать самолеты. Я не знаю, что это были за самолеты. Наши, не наши.
Ой-ой-ой. Самолет.
Самолет сбили.
Красавцы.
Они довольно быстро добрались до Херсона и Каховки.
Вот сейчас идут танки. Один идет, второй, третий. И идут до Херсона.
Конечно, потом они вдруг начали крутиться. То заезжают, то выезжают. Про это даже хохма ходила. Но оказалось, что все так и было на самом деле. Они искали по своим картам город Тюрюпинск. А у нас он назывался Алешки. И они ездили туда-сюда. Люди не понимают. Думают, может, боятся. Техника то приезжает, то выезжает. Какая-то остается, колонны ходят. Потом перехватили их переговоры, где они уточняют, что нужно искать Алешки. Алешки. У нас город называется так. Под Алешками. Херсонская область. Русский мир помер. Хотят ли русские войны? Эти уже ничего не хотят. Мы четко услышали взрывы. Никто особо не понимал, что происходит. Потом в сети начали появляться видео с тем, как российские солдаты передвигаются по нашей области. Нам приходили сообщения, что они уже в 160 километрах от Херсона. Около 11 утра уже сообщалось, что они находятся у гидроэлектростанции в Каховке. А это в 70 километрах от Херсона. И, в принципе, бои за Антоновский мост начались уже в первый день. К обеду они уже были на Антоновском мосту. Там и начались столкновения.
Работают по мосту.
Четвертого числа начинают бомбить наш Антоновский мост. И 24-го ночью мы узнаем, что умирает папа моего лучшего друга. И вот тогда ты понимаешь, что эта война, она вот у тебя, она близко к тебе. Это не где-то далеко, это не где-то в другой стране, это у тебя. Становится тяжело. А этот мост, он минут 15 езды от моего дома. И мы всегда сидели в ванной. Ванная, у нас там выход есть в подвал, то есть это было для нас как убежище. Там было и правило двух стен, и все. Мы сидели там. Для нас это было как убежище. Страшно было. И папа периодически выходил покурить и посмотреть, как обстановка. Самый страшный момент был, когда папа вышел, над ним пролетела ракета. Она упала там, где должна была упасть. И прилетел осколок прямо возле дома. Папа забегает в ванну. Мы сидели на кухне. Папа забегает в дом, говорит, быстро все в ванную, садится и плачет. Я никогда в жизни не видела, как плачет мой папа. Это был первый раз в жизни. И ну, это не передать словами эти эмоции. У тебя вот так вот внутри все рухнуло, и ты не понимаешь, а что будет дальше? Что? Мне 20 лет. У меня вроде как все начинается. А оно все вот в один день закончилось. Это мамин день рождения, и он не такой праздничный, как мы себе представляли.
И это они не бомбят дома жилые?
Шли бы и за город, начали привозить раненых из линии фронта, получается, которая была на Антоновском мосту. Людей начали привозить по больницам в Лучанского, по-моему, привозили военных. И еще тех людей, которые пострадали в Антоновке, и на Восточном, по этим людям прилетало. Их начали свозить в 14-ю школу. Я это все читал, и сказали, что нужны типа там носки, трусы, какая-то одежда. Я собрал все, что у меня есть, и повез в райисполком на Суворова. Там собирали комплексную помощь и пытались там распределить по нуждающимся. Я все это собрал, пришел туда, спросил, нужна ли помощь. Сказали, да, давай быстро, без слов толком, давай вставай в ряд и работай. И я встал и остался там волонтерить. И вот в целом с третьего дня войны я волонтер.
В райисполком на Суворова нужны куртки мужские, обувь и рюкзаки.
В райисполком люди несли все, что могли. Несли еду в большом количестве, вещи, закатки, воду. Ну, в целом, все, что могли, то несли. У всех было свое понимание, что нужно, и то, чем они могли поделиться. Были очень трогательные истории, которые меня до самой глубины души трогало. Условно, бабушка одна, ну, еле-еле пришла к нам. Принесла кусок замороженного сала и 20 гривен, скажем, хлопчиком. И это же разрыв просто. Я не мог себе позволить просто сидеть дома и смотреть, как русский ходит в мой город. Я должен был хоть чем-то полезным заниматься, с моей точки зрения, чем я могу быть полезен. Я узнал, что есть кафе «Сочный», бургерная в центре Херсона. Я давно в нее ходил, знал, что ребята занимаются волонтерством. Пришел, поднял ролет. Они написали в Инстаграме, приходите, поднимайте ролет. У нас это. Я пришел, поднял ролет и остался там жить на 3 недели. Так получилось. Мы занимались раздачей еды.
Начинаем кормежку бабуль, бабушки. Мы едем к вам.
булочку привезли. Тут фу-фу, я жало. Видите, покамись еще держишься, с голода не умираем. Видел, тварь продавала российскую тушенку, уже с речкой стояла.
Закрылись магазины, уже прошло, это было, наверное, 28-го. Все магазины закрыты, постоянно слышны взрывы. Все начали думать, что, наверное, пора запасаться едой. Но как бы 4 дня прошло, ничего как бы не меняется, ничего не понятно, что происходит. Наверное, надо запасаться едой. Хлеба в городе не было вообще. Ну, то есть вот всем, вот представьте, город стал. Мы жили в центре. В центре куча супермаркетов, куча магазинов. У нас только на двух углах нашего квартала было 2 магазина. Они не работают. И смотрим, привезли хлеб в магазин, а магазин закрытый. И его не пускают, этого дядю с хлебом. Я, в общем, быстро с ним договорилась. Я говорю, слушай, пожалуйста, я у вас выкуплю всю машину, но только отдайте мне хлеб. Он согласился, мы перегрузили эту его хлеб к нам в машину. Часть, конечно, продали людям, которые там были на улице, потому что они тоже говорят, да мы тоже хлеба хотим, но так типа несправедливо. И привезли хлеб к нам во двор, ну и там уже людям раздавали.
Что нам делать? Приказов не поступало. Решали, что делать сами. Мы видели видео, как они начинают пересекать мост. И что нам оставалось? Мы могли перекрыть мост в Белозерке. Ребята нагнали туда техники и закрыли его. Накидали даже рамы от машин. Сделали так, чтобы его было не пересечь. До Чернобаевки они добрались, а до нас еще нет. Наш город немного в стороне. Полиция работала, власти на месте. Нам привозили хлеб, гуманитарную помощь. Но в основном все поставки шли от нас. В то же время уже шли бои в самом городе. Некоторые наши ребята к тому моменту уже погибли. Может, вы смотрели видео со взрывом в Херсонском парке? Там людей разорвало. В боях уже погибали люди. Было понятно, что все серьезно.
А у мальчика нет.
Ой-ой-ой.
У него есть голова и рука, и ноги. У него нет середины, смотрите.
Боже.
Что они делают? Война. Зачем она? Кому она?
Ребята хотели остановить армию, забросав ее коктейлями Молотова среди бела дня. Было утро, они спрятались за деревьями. Судя по видео, убиты были все. Это произошло меньше, чем в километре от меня. Ты стоишь и слышишь выстрелы, взрывы, слышишь, видишь, а ничего сделать не можешь.
Нам не давали собрать трупы. То есть город не мог собрать трупы. Эти трупы лежали до момента, пока их не начали есть собаки. Это парк. Это один из крупных там, районов города, да, там Шуминский. У людей на этот парк выходят окна. Ты не можешь ничего сделать. То есть психологическое состояние людей, которые это видели, я для себя, например, не представляю, потому что я жила в другом районе. Мы занимались тем, чтобы найти мешки для трупов. Мешков для трупов нет. Давайте будем искать хотя бы какие-то большие мешки, в которые можно, да, условно собрать то, что осталось.
Помню 1 марта, будто оно было вчера. Они вошли в Херсон через объездную дорогу со стороны Белозерки. Местная пожарная бригада заставила дорогу шлакоблоками, повалила столбы, чтобы их техника не смогла проехать. Но задержало это их ненадолго. Они все расчистили и заехали. На 3 дня весь город замер. Первые дни слышались взрывы, артиллерийский огонь, пулеметные и автоматные очереди. Было очень громко. Больше всего пострадали Таврийский и Шуманский районы. Было очень много жертв среди гражданского населения.
49-й, 28, прилет. Торле-2, полетели стекла. Вот, Торле-4. Прилет в Торец.
К нам в центр они доехали вечером, и они решили расстрелять СБУ. Мы слышали, как они сгоняют технику в нашу сторону, мы слышали, как машины эти едут, и они просто бездумно расстреливали СБУ. Один выстрел был из танка, это точно. Были автоматные очереди, я не знаю, чем они стреляли, но представьте, у нас зашторены окна, а в квартире светло.
Вот, вот все белым бело. Мы упали на колени, начали выползать из квартиры. У нас бомбоубежище прямо в нашем подъезде находится. Нам повезло. То есть нам с третьего этажа просто нужно было как бы спуститься в бомбоубежище в подвал. Пока мы жили в этом бомбоубежище, по-моему, 2 или 3 марта, в домовом чате началось, что у кого есть вещи на 3-летнего ребенка. Ну, думаю, ищут и ищут как бы. А потом мы увидели, на кого они ищут вещи. Это нам привезли в бомбоубежище мальчика, у которого маму убили, когда они заходили на Николаевском шоссе. Ну, это в голову просто не помещается, понимаете? То есть, ну, такую историю это можно было раньше где-то только в фильмах увидеть. Что у ребенка просто в Херсоне убили маму. Ну, это уму непостижимо.
К вечеру мы услышали гул техники. Мы понимаем, что рядом с нами начинает идти русская колонна. Она подъезжает к нам. Мы понимаем, что в окна соваться не стоит. У нас была камера видеонаблюдения, вебка. Мы поставили ее на подоконник, выставили на улицу Театральную, и они пошли колонной, огромной колонной по улице. И ощущение было, будто 41-й год. Вот реально, вот солдаты вермахта. Вот это они пришли в мой дом. Чужие солдаты с кучей техники. Они явно пришли не мир строить. Ты смотришь на них, они прям шуруют по улице. У нас не сохранилось видео, как в какой-то момент один из солдат с Z-кой развернулся и стрелял в непонятном направлении. Просто зачем? Второй рядом с ним охренел просто. Что ты делаешь? Ну, даже этот испугался, а мы-то как мы бы прям обделались. Ну, потому что непонятно. Он мог выстрелить нам в окно, и попало бы кому-то по нам. И ощущение, что 41-й год, было невероятное.
Я начал выходить из дома. Впервые я решил прогуляться 3 марта. Как раз тогда они обстреляли здание СБУ и полицейского участка недалеко от парка. Я решил посмотреть. И я дошел до памятника Небесной Сотни. Там было 2 флага. Флаг Евросоюза остался нетронутым, а украинский лежал в луже. Мы решили его поднять и повесить на место. Когда я подошел поближе к стеле, то увидел, что канат поврежден, и возможности поднять флаг попросту нет. И тут я слышу со спины свист. Я обернулся и увидел, что у дома офицеров висит наш флаг. Из-под него на меня выглядывает дядька с автоматом. Говорит мне: «Уходи оттуда». Я спрашиваю, можно ли мне забрать флаг. Пауза, забирай и уходи. Я забрал флаг и пообещал себе, что верну его на место, когда мы победим. 4 марта поползли слухи о том, что они собираются раздавать гуманитарную помощь. Мы как раз проходили мимо. Я стоял на площади. Приехало 10 КАМАЗов Донского спасательного центра. Я был на площади Свободы, напротив областной администрации. В тот день, 4 марта, на улицу вышло 20-30 украинцев. Они встали напротив кинотеатра «Украина» и не позволили тем, кто хотел раздать гуманитарную помощь, заснять процесс. На получение помощи пришло от силы человек 10. Они открыли только один КАМАЗ, кто-то что-то оттуда взял, они закрылись и уехали, даже ничего не сняв.
Ребята, кому-то надо пожрать от оккупантов. Надо не тратить, надо нас спасать.
Русский корабль!
Украина!
Я чуть не опоздал. Грузовики уже разъезжались, и народ собирался расходиться. Но я все равно пришел и покричал «Слава Украине! Героям слава!». Я услышал, что завтра мы собираемся в 10. И раз уже я и так почти неделю стримил, рассказывал, что происходит в Херсоне, успокаивал людей, для начала я решил записать видео на телефон. Вырубили мобильную связь. Не переживайте, с Херсоном все хорошо. Херсон — это Украина. По возможности передайте всем, что завтра собираемся в 10. И продолжим разговаривать с этими козлами. Скажем им «Слава Украине! Героям слава!» Вот так вот. Когда я вернулся домой, видео уже завирусилось. И его крутили по новостям. Призыв на митинг, на мирный митинг завтра, 5 марта в 10 часов. «Херсон — это Украина! Херсон — это Украина!»
Пришло много людей. Хоть тогда в Херсоне и не работал общественный транспорт. Люди добирались до митинга из разных районов пешком, чтобы показать свою позицию.
Мы приехали к ЦУМу в 9 утра, чтобы посмотреть, сколько человек придет на митинг. Пока остальные сидели в машине, меня потянуло выйти на улицу. Я пошел к кинотеатру «Украина», где и планировался сбор. Когда я вышел, там уже собирались люди. Приветствовали меня, узнавали. А до общего сбора еще час. Я оглянулся и понял, что собралось уже около 50 человек. А напротив было здание областной администрации. И там были военные. В обмундировании, с автоматами. Что-то заставило меня пойти к ним. Я переступил забор и перешел улицу Ушакова к солдатам. Подошел к первому попавшемуся и говорю: «Добрый день. Кто старший?» Он показал пальцем на старшего, я к нему подошел. Говорю: «Так и так. Меня зовут Сергей. Мы будем проводить мирный митинг. Если будут провокации, прошу вас не реагировать на них и не стрелять. Сказал им, что это мое требование». «Что?» Он отвечает: «Мирный митинг, говорю. Прошу не стрелять в людей, если будут провокации». «А, да, все понятно». Меня взяли под ручки и увели. Меня притащили в комнату, где были молодые солдаты и худощавый дяденька. Оказалось, ГРУшник. И зашел гражданский, я бы его назвал комендантом. Он не представился, на вид худощавый, солидный, седой дядька, даже симпатичный, серьезный такой. Скорее всего, это был ФСБшник. И старший среди находившихся в помещении говорит: «Что, где, когда?» Я ему рассказываю про митинг. «Просто прошу не стрелять». «Какой митинг? Никакого митинга не будет. Можете говорить, что хотите, но митинга будет». Долго еще разговаривали. Я объяснял, что мы так привыкли, это наше право, мы 30 лет к этому шли. Если нам что-то не нравится, мы митингуем. В отличие от них, мы протестуем против того, что нам не нравится. Это наше право. И вот представьте, мы сидим в кабинете, а его окно выходит на площадь. И я слышу, не знаю, сколько времени я там провел, я пробыл на улице минут 10-15, а потом меня увели на допрос. Спрашивали, не из службы безопасности Украины ли я, угрожали устроить мне допрос в подвале и так далее. И в этот момент я слышу, за окном нарастает гул. Там толпа, которая начинает шуметь все громче и громче. И вот, пока мы разговаривали, раздались первые выстрелы. Было понятно, что стреляют в воздух, чтобы разогнать толпу. Однако, судя по тому, что я слышал, толпу это взбесило. Сразу же забегает ФСБшник, хватает меня и вышвыривает на улицу. Следующий большой митинг собрался 13 марта. Вообще, это день, когда мы празднуем освобождение Украины от нацистов. Надеялись, что 13-го можно будет праздновать еще одно освобождение. Пока не вышло. Хотя в тот день вышло намного больше народа, чем 5 марта.
Слава Украине!
Мы прошлись до Парка Славы. Херсон — это Украина!
Мы подходили вот огромной толпой к забору и кричали «фашисты».
Фашисты! Фашисты!
И в тот момент мы хотели, чтобы они услышали, что мы к ним обращаемся. И хотели, вот у меня, кстати, вопрос с языком, я очень сильно хотел говорить на русском, для того, чтобы они меня понимали, чтобы они понимали, кого они, к кому они пришли, чтобы они понимали, что когда их называешь фашистом и ублюдком, чтобы он слышал и понимал, каждый человек, это не человек, вернее. 13 марта в городе уже стояла на улице колонна техники, огромная колонна техники, где стояли тигры, БТР, какие-то непонятные грузовики. И на них сидели ребята с буквой Z автоматами и пулеметами. И они направляли это все на толпу митингующих. Мы идем в огромной 15-тысячной колонной людей с флагами. У нас был огромный флаг такой, который на всю Ушакова, ну, это очень длинный. Мы его по центру внесли, и по бокам шли люди. И мы идем с ним, вот колонна техники, вот такая полоса. И мы полоса флага и людей. И мы идем, орем на них фашисты, они на нас тыкают автоматы. В какой-то момент они начали стрелять.
Фашисты! Фашисты!
Я как раз шел мимо первого, мимо БТРа, из которого был первый выстрел. Я очень сильно испугался, потому что я не понимал, что они в воздух стреляют. За минуту до того, как они начали стрелять, я в камеру их снимал, и они целились на меня. Это было невероятно страшно. Но при этом, несмотря на весь страх, люди ни хрена не разбежались. Люди дальше продолжали идти. Они все равно показывали, у кого здесь яйца и кто здесь хозяин. И шли дальше мимо этой техники.
На бой! На бой!
Первые там митинги, которые были, да, там, когда было много людей, когда реально было много людей, в тот момент, ну, вот было настолько такое ощущение, что это вот должно быстро закончиться, что, ну, что это не будет вот так, это не затянется на такое количество времени, да. Ну, то есть они, мы гражданские стоим без ничего, да, они в полном обмундировании, с оружием, с БТРами, то есть, да, то есть, и вот этот вот момент, он был действительно там, даже, наверное, первые недели три, мы морально эту войну выигрывали.
Был прикольный случай, ну, прикольный. В кавычках. Мы скандировали ту самую фразу, где посылается подальше русский корабль. И русские включали музыку из советских мультфильмов через динамики, встроенные в их автозаки, чтобы заглушить толпу. Для российских СМИ картинка идеальная. Мы кричим, чтобы они шли туда-то, туда-то, а у освободителя играют бременские музыканты. То ли 21-го, то ли 22 марта, нет, все-таки 21 числа, за 10 дней до этого в Херсон зашел крымский ОМОН или СОБР. Мы до сих пор точно не знаем, кто именно это был. До тех пор в городе были только военные. Я увидел видео на Facebook с разгоном демонстрации 21 числа. Они начали действовать совсем по-другому. Они уже не стреляли в воздух, а били людей дубинками, кидали шумовые гранаты и стреляли на сей раз не в сторону, а направляли оружие прямо в людей. И пролилась первая кровь. Пожилому человеку в ногу попал осколок гранаты. На площади пролилась первая кровь.
Еще и смотрите, кого пенсионеры нашли, слабого человека, урод.
Некоторые знакомые начали пропадать из домов. Как они пропадали? Враг их пометил, вычислил, где они живут. Их начали забирать и паковать в автозаки. Причем не только ОМОН. Некоторые гражданские помогали арестовывать их и затаскивать в автозаки с херсонскими номерами. После того, как видео первых митингов выложили в сеть, меня начали называть главным организатором протестов. Я понял, что мне крышка. 16 мая они нашли мою квартиру и выломали дверь. Спасибо соседу, он всего за час ее заварил. Я пока так и не возвращался домой. Дверь там заварена. Даст Бог, вернемся. Я был на 3-4 митингах. Однажды я попросил друга подвезти меня до дома. Он как раз недалеко от площади. Я пошел напрямую вдоль полупрозрачных киосков, в которых продаются цветы. Через них можно было увидеть остановку центральный универмаг. Самый центр. И только представьте, я только через пару секунд понял. Посреди дня приезжает черный микроавтобус с буквой Z, открываются двери, и оттуда вываливается человек 5. В масках, кепках, как гражданские. Только с оружием. Они похищают человека прямо с остановки, зашвыривают его в микроавтобус и уезжают прямо посреди белого дня. И таких случаев было много. Люди на раз исчезали. Все надеялись, что наступит завтра, и все закончится. Сейчас мы их возьмем, победим. И все. Но вы видите, как на самом деле все затягивается. В общем, был я на работе, флаг у нас висел. Добрый день, кто такие, да такие. Бамс. Поехали. Ну, поехали. Приехали, меня отвезли в кафе, которое было недалеко на трассе. Акация называлась. Ты кто? Я такой-то, такой-то, фамилия, год рождения. Ну, говори, ты глава села? Нет. А нам? Сказали, глава. Говорю, нет, меня просто уважают там. Ну, полсела, грубо говоря. Кто-то вообще не переносит. А в тот день люди проводили митинг в селе Белозерка, это Украина.
В Россию свою. И посмотри, куда он едет.
Груз 200. Ботинки стоптаны, носки не мыти. Ай-яй-яй-яй-яй.
Уже пошли слухи, что меня забрали, и народ скандировал: «Освободите гуся, гусь — моя фамилия».
Это самое. Ну, так,
на митинге, как я понимаю, страсти накалились, пошли выстрелы в воздух. Раньше я был с ними. Все были на нервах. Они орут на меня: «Давай, говори». Я, понятно, на контакт не иду. Начали избивать. Долго не пришлось. Избили, сказали раздеться. Я разделся. На мне остались только носки и цепочка с крестиком. Начал снимать, говорят: «Крест оставь». Оставил? Надевай трусы. Как в военкомате проверили сзади. Не знаю, что искали, может, пистолет. И опять надевают мешок на голову и начинают прямо сильно избивать. И говорят, что останусь без почек, без еще чего-то. Говорят, рассказывать, а что, не знаю. У нас военкомат еле работает, в армию записывались по желанию. Воинских частей у нас нет, потом говорят: «Одевайся». Я надеваю штаны, ботинки, Они резко накидывают мешок на голову и опять бьют. Они хотели, чтобы я с ними сотрудничал, чтобы сделал вид, что мы их чуть ли не с цветами там встречаем. Понятно, что никто на это не пойдет. Жители села за это с потрохами съедят. Даже сейчас это не одобряется, а тогда тем более, хоть и страшно было. Все понимают, все знают, что было в Донецке и Луганске. Как там хватают на улицах и отправляют на фронт. Мы так не хотим. И даже если сейчас правительство Украины скажет «все», будем договариваться, никто не согласится. Люди вооружатся хоть палками и будут их гонять, потому что понимают, что это не люди.
Продажные твари! А большим заработать денег приехали!
А им хочется ДВС, и кто они здесь?
Как вы своим детям
платите? Хочется... Совести вас нету просто!
Что там происходило на митинге, я не видел. Мне надели на голову не мешок, а куртку. Погрузили меня потом в «Тигр». Судя по поворотам, если я правильно понял, меня через отдаленные села повезли в Чернобаевку, почему-то не через Херсон. Довезли меня, заводят в кабинет, говорят «садись», и опять по новой имя, фамилия, кто такой, какие цели и так далее. Тяжело было стоять. Я побитый, кости болят, а руки завязаны сзади шнурком. Посадили на стульчик, кабинет, опять все написал, сидели долго. Они ушли, а я просто сидел. Ах, да, попросил воды. Мне принесли. Потом у меня поднялся жар, и я подумал, может, отбили чего. Потом, короче, помню дословно. Я не понимаю, почему тебя забрали, не знаю, что с тобой делать, вот тебе телефон жены. Кладут мне в карман телефон и говорят, иди домой.
Однажды к нам во двор приехало несколько машин. Люди подошли к соседнему подъезду. Они пытались выломать дверь, но кто-то им открыл, чтобы дверь не испортили. Открыл житель одной из квартир. Девушка. Мне сказали, открыла девушка. Они просто болгаркой разрезали двери, замки. Я поняла, что в один день они могут прийти и в мою квартиру. Непонятно почему, по какой причине. Там логика у них своя. В основном они отлавливали патриотов, участников АТО и людей с активной гражданской позицией. А я журналист, и муж мне говорит, ты принимаешь участие в новостном телемарафоне. Они тебя увидят, услышат и придут за нами.
Они приходили в любые помещения, у них старые базы, не знаю, где они взяли. И они по этим старым базам шерстили весь город, находили кого только могли и щемили кого только могли. И пытались запугать как можно больше людей. Если ты был активист, то тебе рано или поздно придут. И придут не самым приятным образом. Ко всем приходили. К нам в Сочной тоже как-то они вломились. Побеседовали. Я пока не могу целиком рассказать, что там происходило. Есть в телеграм-канале ШОТ, это русская пропагандистская помойка, вышел выпуск о том, как они к нам заходили и сделали из нас правосеков. Я никогда в жизни не имел отношения к правому сектору. Я в целом даже не знал, что существовали офисы правосектора в Херсоне. Ну какой правосектор и Херсон? Ну, не совсем у меня в голове сочеталось. У нас, оказывается, вот Сочный, на Театральной, который находится, Сочный, и слева от него, сгоревший 6 лет назад, офис правого сектора, оказывается, был. Я об этом не знал. Я в Сочный бургер ходил кушать. Я даже не знал, что там есть задний коридор, и там, оказывается, есть какой-то офис правого сектора. И причем сгоревший. Они пришли в него. Я не знаю, кому они приходили. Может, они и к нам приходили. Ну, в итоге пострадали мы.
В результате обнаружено большое количество продуктов питания.
Прошло две недели, тело уже так сильно не болело, я опять начал выходить на улицу и, как говорится, был замечен. Они же, пока я сидел дома, то одного схватят, другого допросят, третьего поймают, а информация все равно же копится, их фамилии на слуху. И опять добрый день, приехали ко мне домой. Дома было вообще. Они разбили домофон, Во дворе играли дети лет 10, друзья моего сына. Их поставили к стенке. Один держал детей под автоматом. Что у них на уме? Мне говорят, одевайся, поехали. Мешок на голову. В этот раз надели сразу в машине. Уже такой конкретный мешок. Как я понял, меня доставили куда-то в черте.